Россия призвала Эстонию соблюдать международные обязательства по свободе СМИ. У «Нафтогаза» появились новые претензии к «Газпрому». И глава Миноборнауки отменил приказ о контактах ученых с иностранными коллегами. Об этих и других новостях поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях исполнительный директор МИА России сегодня, член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Диана.
Сегодня ситуация с журналистами «Спутник Эстонии» по-прежнему остается нерешенной. И посол России в Таллине Александр Петров сказал следующее, цитата: «Изменений к лучшему не просматривается». Но при этом вновь призвал Эстонию выполнять свои международные обязательства по свободе СМИ. Вы на связи находитесь с журналистами «Спутник Эстонии»? Что с ними вообще сейчас происходит?
Ну, я поддерживаю контакт с Еленой Черышевой, с главой нашего представительства и главой «Спутник Эстония», и зная о том, что идут сейчас юридические процедуры, которые направлены на то, чтобы люди могли нормально работать. Просто в связи с тем, что были реальные угрозы уголовного преследования, агентство пошло на то, чтобы вывести людей, так сказать, из-под юридического удара, и поэтому были разорваны договора с ними в канун Нового года. Но, тем не менее, сейчас продолжаются юридические процедуры, которые связаны с тем, чтобы дать им возможность нормально работать.
Угу. После выступления в ПАСЕ в одном из интервью вы сказали, что ассамблея прохладно отреагировала на ситуацию с журналистами «Спутник Эстония». На ваш взгляд, это какая-то новая общемировая реальность или это, скажем, избирательное отношение к журналистам?
Понятно, что это избирательное отношение к российским журналистам. Его демонстрирует не только ПАСЕ, но и достаточно большое количество европейских стран на уровне просто конкретных решений. Например, лишение аккредитации, препятствие на въезд в страну и так далее. Ну, понятно, как, например, относится к российским журналистам Украины.
Угу.
Очевидная история. Поэтому, да, эта практика, к сожалению, пока не прекращается и даже расширяется. Но история с эстонским спутником – яркий пример. Но мы будем бороться дальше, в том смысле, что мы будем привлекать внимание к двойным стандартам по отношению к журналистам. По крайней мере, мы явно видим, что это происходит в Эстонии, во Франции, в Прибалтике, я имею в виду уже шире, там Литва, Латвия, естественно, Украина, ну и можно дальше перечислять какие-то еще страны, называть страны, в том числе страны, которые входят в Европейский Союз, который всегда подчеркивал свою приверженность к так называемым европейским ценностям. Я подчеркиваю, что эти ценности очень часто сопровождались эпитетом «европейские». То есть особое внимание, да, вроде бы в Европе им должно уделяться. Свобода слова, право на профессию и так далее. Но, увы, в отношении российских журналистов мы видим двойные стандарты и абсолютно такое лицемерное отношение по отношению к тому, что называется ценности. Ну, будем продолжать привлекать внимание, будем об этом говорить, будем обращаться, ну, потому что молчать нельзя.
А вообще, как вам кажется, международным журналистам быть сегодня опасно, если ты из России?
Ну, вы знаете, журналистика вообще опасная профессия. Об этом свидетельствуют данные, в том числе и, к сожалению, о смертях журналистов. Причем журналистам быть опасно не только в России, опасно быть не только российским журналистам, опасно быть мальтийским журналистом. Вот в ЮНЕСКО мы были на конференции, где в том числе обсуждалась и последняя, ну, недавняя прошлогодняя история смерти мальтийской журналистки, которая активно критиковала мальтийское правительство Мальты, и в итоге это закончилось трагедией. Вроде бы речь идет о том, что к этому причастны в том числе и государственные структуры. Поэтому быть журналистом на сегодняшний день непросто. Российским, наверное, вдвойне, поскольку существует вот такое предвзятое абсолютно отношение к российским журналистам. Им часто отказывают вообще в праве называться журналистом, сразу объявляя их пропагандистами. без или вне зависимости от того, читал кто-то материал этих журналистов, не читал. Просто вот по, скажем так, по отношению к стране, по титру, скажем так. Поэтому, конечно, непросто быть на сегодня журналистом, и особенно российским журналистом. Но мне кажется, что, во-первых, это особенность профессии, которую нужно понимать, как ты ее выбираешь. И второе, это все-таки признание того, что, ну, значит, если российских журналистов боятся, значит, они действительно настолько сильны и настолько авторитетны, что вот даже так к ним относятся. Мне кажется, что это, ну, в том числе и некое признание того, что они авторитетны в своей профессии.
Определенный показатель. Я вам вначале привела комментарий посла России в Эстонии, а чуть раньше посол России в Риге Евгений Лукьянов сказал, что Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права. Как полагаете, что это могут быть за меры?
Мне тяжело себе представить, какой арсенал международного права может применить МИД. Я надеюсь, что это будет достаточно адекватно, что это будет весомо. И самое главное, после этого продемонстрирует, что травить российских журналистов, российский бизнес за рубежом вот так вот безнаказанно не получится.
Просто любопытно понять, если вот вы много всего рассказали про защиту журналистов, про трудности деятельности и так далее. То есть вот эти меры, они... возможно, должны носить какой-то экономический характер или что-то подобное, не затрагивая, видимо, деятельности журналистов из Латвии или Эстонии, которые работают на территории Российской Федерации.
Вы знаете, я просто хорошо знаю позицию российского МИДа по отношению к журналистам, поскольку, ну, я это в том числе обсуждал и с Сергеем Викторовичем Лавровым, и он убежден, что Россия не может себе позволить в отношении журналистов так называемые зеркальные меры, о которых так часто говорить дипломаты, которые вообще предполагаются, когда, так сказать, МИД идет на какие-то меры, предполагается, что они зеркальные. Потому что я в этом смысле согласен с министром, потому что Россия не может показать себе слабость. А мне кажется, что травля журналистов — это слабость со стороны государства. Каким бы оно ни было, эстонским, латвийским, литовским и так далее. Ну, просто это демонстрация слабости и собственной неуверенности. Если вы травите журналистов, значит, вы чего-то боитесь. Того, что они расскажут о вас. Или до чего докопаются. Ну, в общем, как-то это... низко, мягко говоря. Да? Поэтому я думаю, что вряд ли российский МИД пойдет на какие-то зеркальные меры.
Хорошо, коротко еще скажите, пожалуйста, насколько плохими являются отношения Эстонии и России сегодня, особенно на фоне новости о том, что парламент Эстонии готовит к принятию проект заявления об исторической памяти и фальсификации истории с осуждением трактовки властями России начала Второй мировой войны?
Ну, вы знаете, я общий уровень отношений оценить не могу, поскольку, опять же, не являюсь дипломатом. Но я прекрасно понимаю, что Эстония предпринимает какие-то судорожные, слабые, невнятные и, честно говоря, порой смешные телодвижения и заявления вот именно сейчас. Да, чего там стоило недавнее заявление, по-моему, эстонского президента о том, что, так сказать, и вообще, по-моему, эстонских политиков, о том, что у них есть территориальные претензии, а также, так сказать, они готовы заявить о репарациях, которые необходимы, да, им должна выплатить Россия. Ну, как-то, ну, это, ну, просто даже смешно выглядит в силу того, что, ну, вопрос даже не в разнице, так сказать, там, в объеме, в территории, в количестве людей, живущих на этих территориях, а разница в статусе. Эстония — страна, я с огромным уважением отношусь к Прибалтике, но, тем не менее, страна, которая, ну, переживает не лучшие, в том числе, экономические времена. И в этом смысле, конечно, так сказать, попытка получить хоть немножко, хоть откуда-то, хоть за счет какого-то там придуманного повода от большого соседа, который огромное количество денег в разные времена вкладывал в Эстонию, там, начиная с царских времен, потом советских, То есть, ну, как-то, ну, выглядит это, ну, несерьезно, это мягкий эпитет, да, понимаете? То есть выглядит это слабо, неубедительно и как-то, знаете, вот как больше похоже на басни Крылова про моську и слона.
Не только из Эстонии последовали странные и сомнительные заявления. Есть у нас еще и Украина. О ней поговорим далее. Не успел глава МИД России Сергей Лавров, о котором вы уже упоминали, Кирилл Валерьевич, сказать о готовности Москвы обменяться послами с Украиной, как в Киеве сразу ответили, что ничего подобного не планируется. В 2014 году обе страны отозвали своих послов. Из-за этого, как считаете, какие возможности были упущены? Ну вот если глобально мы посмотрим на прошедшие 6 лет.
Ну, отзыв послов — это, конечно, серьезный шаг. И я, например, знаю, что фактически работа посольства в российского посольства в Киеве была свернута. Это касалось там и количества присутствующих дипломатов, и, собственно говоря, и деятельность. Ну, более того, Украина же пошла и на более серьезные шаги. Она разрывала какие-то ряд договоров, которые были заключены там в ходе в рамках СНГ и вообще за последнее время, после 91-го года, да, когда распалось советское пространство, нужно было создавать новое правовое. Так вот, огромное количество договоров, которые были в это время заключены, Украина пытается признать на сегодняшний день недействующими, неработающими, разорвать их. А это люди, потому что ну, люди продолжают ездить, люди продолжают жить, общаться. У украинцев здесь, на территории Российской Федерации, огромное количество интересов, это и образование, и подтверждение собственных дипломов, и работа, и, ну, вот, ну, простая история. И вот я когда сидел в Херсоне, у меня в камере, мне казалось, что, так сказать, там все должно быть пропитано какой-то антироссийской ненавистью, да, по крайней мере, так рассказывал телевизор. Но у меня половина моих соседей приехали из России, а половина собиралась после того, как выйдут на свободу, уехать в Россию на заработки. Потому что Херсонская область, юг Украины, во-первых, не очень богатые края всегда были, да? Особенно сейчас, в условиях там, экономической депрессии, на самом деле, такой вялотекущей на Украине. Естественно, что люди уезжали на работу, потому что ну, минимальная зарплата, которую они даже получали на стройке, она там отличалась от оплаты на Украине в разы, просто в разы. И это все должно быть как-то регламентировано, в том числе и на уровне законодательном. А вот то, что Украина, так сказать, стреляет себе в ногу, уходя от необходимости развивать эти, хотя бы даже не развивать, поддерживать,
да.
Это, конечно, бьет прежде всего по населению. Но это была такая, как говорят на Украине, сведома, то есть такая осмысленная, специально организованная политика для того, чтобы людей... Понятно, что в стране экономическая депрессия, но для того, чтобы люди хоть как-то выживали, то их решили перенаправить из России на Запад. Поэтому, ставили препоны, ну, там, чего стоит того, что отменили авиасообщение. Предыдущий министр инфраструктуры, господин Эмелян, грозился даже отменить поезда. Хотя это абсолютно официальная информация Укрзалезницы, то есть главного железнодорожного перевозчика Украины. Самые прибыльные поезда и самые прибыльные рейсы в 2018 году, их было 3, все были в Москву. Одесса-Москва, Киев-Москва и Львов-Москва.
Угу.
То есть люди голосуют рублем, а политики делают все для того, чтобы они... Эти самые люди, самые украинцы в Россию не ездили, не поддерживали никаких контактов, ни личных, ни деловых никаких. Ну, не очень пока получалось. То есть, как бы формально старались изо всех сил, вот в том числе и история с послами тоже из этого цикла. Вот. Связи как бы стараются разрывать, но на личном уровне пока не очень удается.
О чем еще говорится в сообщении украинского МИДа? Процитирую. «В случае получения от российской стороны ноты с запросом на агреман Украины намерены действовать в соответствии с положениями Венской конвенции и устоявшейся международной практикой». Вы как это понимаете?
Я не могу представить себе, что такое устоявшаяся международная практика, поскольку с ней глубоко не знаком. И каковы положения Венской конвенции, тоже не знаю.
То есть, по идее, они должны ответить положительно. если Россия и правда отправляет запрос?
Ну, на самом деле, честно говоря, я пока не вижу реальных юридических оснований, почему могут отказать. Потому что единственный на сегодняшний день акт законодательный, значит, является закон, не помню, в каком году принятый, о том, что, значит, ну, признается факт агрессии России со стороны России, да, и, значит, и считаются оккупированными Крым и Донбасс. Но при этом война не объявлена, если мы говорим про юридическую
плоскость. Официально, да.
Война не объявлена, дипломатические отношения не разорваны, то есть их статус там понижен, но дипотношения не разорваны и так далее. То есть, по большому счету, это все, знаете, такая вообще странная такая действительность, очень виртуальная, потому что, ну, я просто, например, прекрасно помню, как смотришь украинские новости, первая новость. Как правило, вот во времена Порошенко, значит, любой большой национальный канал начинал новости о том, что вот сводка с фронтов. Значит, вот мы даем отпор российскому агрессору, значит, так сказать, все, так сказать, очень так напряженно и так далее. Третья, четвертая новость. Товарооборот с Россией вырос на 20% за прошлый год. Поезда самые популярные в Москву.
Угу.
Ну и так далее. И смотришь на это и думаешь, боже мой, ну это же шизофрения, да? Когда первая новость вам расскажет, что идет война, как бы с агрессором, да? А третья, четвертая рассказывают, что торговые отношения растут, люди ездят и так далее. Ну, то есть, что это? Вот как это все воспринимать? Ну, как бы чистой воды абсурд. Но он, вот он культивировался, потому что это национальные новости.
А по идее, после вот этого третьего, четвертого блока кто-то должен был сказать, что деньги не пахнут.
Ну, понятное дело, что деньги никогда не пахли, но еще меньше пахнет власть. И ради того, чтобы удержаться при власти, рассказывали все, что угодно. Да? И Порошенко, который приходил на лозунгах установления мира за считанные месяцы, значит, только и делал, что расширял границы военного конфликта, старался, по крайней мере, и самое главное, хорошо на этом деле зарабатывал. И стремился сделать все так, чтобы к 2019 году, к моменту очередных выборов, эскалация конфликта была максимальная. Ну, мы прекрасно помним эту историю с моряками, которые не плыли, не плыли, не плыли, не плыли. Я же прекрасно помню, как эти самые военные катера, для того, чтобы они попали в Азовское море, их перевозили по суху на трейлерах. И вдруг, ни с того ни с сего, значит, в ноябре или в декабре уже 2018 года, сейчас не вспомню, ну, в 20-х числах, вдруг почему-то они решили поплыть под Крымский мост и так далее. Ну, то есть,
на грани.
Просто всем понятно, всем все видно, но при этом как бы щеки раздуваются, при этом, так сказать, там, Совет национальный собирается, все ходят в военной форме, все, так сказать, все, вот порохом пахнет просто из каждого утюга просто. А что в сухом остатке? В сухом остатке товарооборот. Ну, то есть...
А в Зеленского у вас больше веры?
Понимаете, политика — это же не вопрос веры, да? Это можно верить в Бога или не верить в Бога, там, не знаю, в удачу, в судьбу.
Ну, как значит, же, а политика, верить в президента политиков... — это значит верить в светлое будущее.
Политиков судят по делам, да? Значит, увы, дел, которые заставили бы меня сейчас сказать, что ожидания, которые были связаны с Зеленским, особенно накануне голосования или в процессе голосования, увы, я этих дел не вижу.
А что стало бы вот таким знаменателем?
Ну, в первую очередь, я думаю, что изменение риторики для начала, даже не про дела, да, просто про риторику. Вот если бы он сумел изменить риторику и не повторял бы те же самые глупости, которые произносил в свое время Порошенко, уже было бы легче. Глядишь, потому что в политике же все начинается с риторики. Да? С рассказа о том, что, есть у вас стратегический партнер или там стратегическая сеть, с которым собираетесь менять отношения, или нет. Да? А так вроде бы, так сказать, как бы и не два, и не полтора. То есть, с одной стороны, Зеленский говорит, что да, моя цель — мир, я не начинал эту войну, но мы должны ее закончить и так далее. Потом он уезжает в Польшу и начинает рассказывать всякие глупости про собственную историю, да, он же как бы не мальчик, человеку за 40. Он рассказывал о том, что у него семья, половина его, так сказать, дедов погибли от рук немцев, что его дед воевал в советской армии, сначала в Красной, потом в Советской, прошел войну. А потом после этого он приходит и рассказывает, что вместе с польским президентом, о том, что оказывается косвенным участником, или, так сказать, тем, кто подтолкнул мир к этой страшной бойне, оказался Советский Союз. Ну, то есть, ну вот, еще раз повторюсь, что это вот шизофрения, она повторяется. Она как-то вот эти, как эти новости, да, которые первые про войну, а вторые про рост товарооборота. Так и здесь. То есть сначала одни декларации, потом другие. И смотришь на это, и что с этим абсурдом делать? Может быть, там, конечно, внутри страны кто-то и привык смотреть такие новости и так внимать президента. Но опять же, насколько я помню, число людей, которые готовы вот так вот слепо слушать вот такие вот глупости, извините, слепо, но это бездумно, скажем так, слепо слушать как-то не... бездумно слушать такие новости, но их не так много, этих людей. Ну, просто люди умнее, тем более прошло достаточно много времени, они увидели цену этим словам, понимаете, когда, ну, Порошенко же все время рассказывал, что он формирует самую боеспособную в Европе армию, а потом выяснялось, что он крадет у этой армии так, что просто волосы шевелятся, когда выяснялось, что они поставляли пуленепробиваемые жилеты, которые, ну, грубо говоря, простреливались из пистолета с расстояния в 10 метров. Ну, то есть как картонные, вот такое создавалось впечатление. Или всевозможные там повторяющиеся массовые взрывы на складах.
В общем, понятно. Все было наглядно. Давайте немножко ускоримся. Украине у нас есть еще «Нафтогаз» и претензии к «Газпрому», которые возникли. Я приведу очередную цитату исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Ветренко. Он в Фейсбуке пишет: «Моя команда начала работу над изучением возможностей использования нового транзитного контракта для привлечения финансирования инвестиционных проектов». В общем, тяжело и непонятно, но при этом «Нафтогаз» рассматривает возможность привлечения средств за счет секьюритизации. Такое тоже красивое слово. Оно подразумевает под собой выпуск ценных бумаг. На ваш взгляд, насколько это вообще возможно?
Смотрите, значит, опять же, небольшой специалист рынка газа, но просто я знаю, что «Нафтогаз» — это вообще моя любимая организация. Это люди, которые зарабатывают деньги из воздуха, вернее, из газа. Причем... проблемы всегда, значит, каждый год «Нафтогаз» рассказывает, что добыча газа на Украине убыточна, значит, но по итогам года они получают огромные зарплаты, значит, не маленькие зарплаты, а плюс еще и всевозможные премии, которые исчисляются миллионами, сотнями тысяч долларов, даже не гривен, а долларов, да, значит, и что такое «Нафтогаз»? Это люди, которые сидят на трубе, вот по большому счету, то есть зарабатывают на российском газе, вот это классические советские спекулянты. В одном месте купил, в другом месте продал. Причем ничего при этом не произвел. А самое главное, что труба только у тебя, как бы ты же в этом смысле монополист. До недавнего времени Украина была монополистом. Ну, была там какая-то такая тонкий ручеек через Белоруссию. Значит, и до тех пор, пока не появились там турецкий поток и там первый северный поток, основной поток газа, все, это только Украина. Вот сидят люди, да, значит, ковыряются в носу и зарабатывают сумасшедшие деньги просто на том, что они, ну, через, мимо них проходит российский газ.
Это, видимо, бизнес по-украински.
Супер. Нет, ну так это было устроено, понимаете? Это же было с советских времен сделано, да? А тут вот это счастье, понимаете? Это повезло. Вот это просто тебе повезло, когда ты попал в такую организацию, которая просто вот, ну вот, деньги из газа, из воздуха. Поэтому все, что рассказывают, раздувая щеки эти люди, ну, всегда вызывает у меня скептическую ухмылку. Даже не усмешку, потому что так я знаю, как этот бизнес там у них в «Нафтогазе» устроен. Да? Причем это государственная корпорация. Как бы ее главный акционер — государство. Да. То есть, по идее, они как бы все госчиновники. При этом сумасшедшие. Ну, то есть, это счастье.
Остается ждать, видимо, каких-то новых идей. У нас совсем немного времени. Напоследок о принципах открытой науки. Буквально минутка. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал, что министерство отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами. Надо сказать, что сообщество ученых с оптимизмом восприняло эту новость, но есть комментарии, как, например, от пользователя Алины. Она пишет: «А наши партнеры в данной сфере развития готовы сотрудничать на принципах открытой науки? Вот вам как кажется?»
Ну, вы знаете, вряд ли стоит от кого-то чего-то ждать, если ты сам к этому не готов. Поэтому мне кажется, что важно первым продемонстрировать открытость.
Готовность.
И готовность к сотрудничеству. А готовы, не готовы партнеры, ну что вот мы будем гадать? Давайте сделаем первый шаг. Первый шаг всегда делать нелегко. Да, нет уверенности в том, что с той стороны тебе ответят вот так же открыто, но это нужно сделать.
Хорошо, здесь тоже желаем успехов. Напомню, в студии «Радио Спутник» сегодня исполнительный директор Международного информационного агентства России «Сегодня», член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский.